Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
13:14. Не удивляйтесь, у микрофона остается Ксения Ларина. Боги, в смысле, нет. Главный редактор не боги. Они тоже иногда болеют, как и представители императорских домов, о чем было сказано в предыдущей программе «Книжное казино». Дело в том, что Алексей Венедиктов у нас приболел, поэтому остается нашим верным слушателем. Надеюсь, сейчас нас слышит. Поэтому программу «Все так» я проведу сегодня вместо него. Напротив меня автор передачи, собственно, Наталья Ивановна Басовская.
Добрый день.
Здравствуйте. И наш сегодняшний герой – император Август.
Многоликий. Человек многих лиц.
Давайте для начала познакомьте хотя бы меня с ним, поскольку мы с ним лично не знакомы.
Представимся очень вкратце. Август, Октавиан Август, как его часто называют у нас, сам он не выносил свое имя Октавиан, позже поясню почему. 63-й год до нашей эры, 14-й год нашей эры. Он жил ровно на рубеже великих эпох, новой эры и дохристианской эры. Конечно, он дохристианский язычник. Остался в памяти человечества как великий правитель великого, в тот момент максимально великого Рима. Считал сам, что покончил с гражданскими войнами. Ну, в какой-то мере, да, но и участвовал в них очень хорошо. И придумал, изобрел, я бы сказал, новую форму политического правления, которая называется принципат. Mm-hmm. И сейчас все сошлись в том, правильном ее раскрытии этой формы, что это монархия в республиканских одеждах. Образно и театрально, как многое в жизни нашего сегодняшнего персонажа. Вы как специалист и знаток театра, человек, издающий журнал «Театрал», вы оцените это его актерство, которое, в общем-то, давало потрясающие политические результаты. Обожествил себя по факту еще при жизни, но и в области культуры. Это золотой век римской культуры. Это времена Горация, Овидия, Вергилия, лучший друг Августа, меценат. Это слово стало нарицательным и означает покровитель искусств. И в конце концов, более 40 лет у власти в великом государстве. Вот что такое Август.
Это на самом деле, да?
Это все правда.
А вот
это все так.
А в литературе, в художественном, каким-то образом засветился? Остался
он
как
остался много образ? Где, но наши слушатели просили сообщать литературу, которую почитать, ну, достаточно серьезную, о персонажах. И я сообщаю. Парфенов Виктор Николаевич, император Цезарь Август, армия, война, политика, Санкт-Петербург, издательство «Алитея», 2001 год. Новее я не встретила. Жан-Пьер Неродо, переводная. С французского «Август» в серии «ЖЗЛ», 2003 год. Вот она чуть новее. И очень известный автор, античник, серьезный античник. Но книги эти написаны для всех. Федорова Елена Васильевна, «Люди императорского Рима» или «Императорский Рим в лицах», несколько изданий. Очень рекомендую. Писали об Августе многие римские историки и писатели: Сенека, Тацит, Светоний, Николай Дамасский, Апиан, Плутарх. В конце концов, все многое есть на русском языке. Например, Гай Светоний Транквилл, «Жизнь 12 Цезарей», Москва, 1990, и другие издания. То есть о нем почитать можно. И попал он как герой, конечно, во многие художественные произведения, в кинофильмы, но это все-таки не наш жанр. Мы говорим об истории. Самый знаменитый источник сведений о нем – это документ, составленный им самим и называемый так: «Перечень деяний божественного Августа», заметим про себя, при помощи которых он подчинил весь мир власти римского народа, и всегда от имени народа, и тех затрат, какие произвел он в пользу государства и народа римского. Это документ, составленный им самим о своих деяниях. Оригинал не сохранился, как это часто бывает, а копия найдена в XVI веке на месте древнего города Анкира, нынешняя Анкара. А документ был обнаружен после его смерти его преемником и приемным сыном Тиберием. В общем, фигура грандиозная. В иконографии запечатлен бесконечно. Его скульптурных портретов немало, и все они, видимо, очень точно передают его, потому что друг с другом они очень мало отличаются. Передан тип лица, тонкий, внутри скрытое что-то, в глубине его натуры. Он никогда не был человеком открытым. Какой-то почти изящный, напоминающий мне лису. И его деяния тоже напоминают что-то лисье, по крайней мере, как представляют лису в наших народных сказках.
То есть хитрость какая-то была ему присуща.
Дело в том, что он рвался к индивидуальной власти в тот момент, когда Римская Республика умирала. Она умирала в конце II века до нашей эры. Стало ясно, что система одряхлела, что система полиса, республики не может быть действенной в том огромном мировом государстве, каким стал Рим. Когда это было в пределах Лациума, небольшой области в центре Италии, это было нормально. Потом, когда это охватило всю Италию, это было еще терпимо. А когда возникла мировая империя, то республиканские магистратуры, рычаги, органы управления стали давать сбой. Но может ли быть народное собрание всерьез на территории, охватывающей огромную часть сегодняшней Европы и часть Азии? Это ясно, что это уже только название, только номен, имя, как говорили римляне. И началась битва за то, кто же решится взять эту власть. У Августа были ярчайшие предшественники. Это Марий, великий полководец, временно подержал военную власть около 5 лет. Это Сулла, страшный, кровавый диктатор, и всего держал индивидуальную власть 3 года, называясь диктатором без ограничения срока. Уже нарушается республиканская конституция. Это потом крупные, опять-таки, фигуры, мощные, как Помпей, крупный полководец, сильный волевой человек, но строго соблюдающий, старающийся соблюдать республиканские нормативы. И настолько старался, что в итоге гибнет в этой политической борьбе. Это умнейший, хитроумный Гай Юлий Цезарь. И кажется, все, он достиг. И он тоже ведь все-таки диктатор пожизненный. И убили его заговорщики в роли диктатора. Монархом он не стал даже в республиканских одеждах. И это потом соперники Октавиана, такой, как пламенный Антоний, мощный человек, физически громогласный, оратор, решительный, даже авантюрный. Нет, не он. Не он стал первым реальным монархом в Древнем Риме. А им стал тихий, незаметный поначалу, идущий миленькими шажочками. Гай Октавий, так его звали от рождения.
А все-таки можно тогда определиться с этой разницей диктатора и монарха?
Да. Совершенно правильный вопрос, Ксения. Дело в том, что диктатура – это должность. А в системе римских должностей, Римской Республики, магистратуры, диктатура – должность. Диктатора избирает и назначает, выбирает кандидатуру и назначает Сенат в случае опасности для государства на определенный срок. Это должность. Она потом обретает, это слово потом обретает другие какие-то эмоциональные оттенки. И Сулла был в связи с опасностью для государства, и Цезарь был в связи с опасностью для государства. Они начинают нарушать кусочки, грани закона. Без ограничения срока, пожизненно. Это уже не по закону. И все-таки это должность. А вот то, что изобретет наш сегодняшний герой, принципат. Формально тоже в пределах римской конституции неписанной, римских законов. Принцип сената. С древности была такая позиция. Тот, как правило, наиболее пожилой, уважаемый сенатор, который первым высказывает в дискуссии свое мнение, а потом высказывают все другие. Это было гонорис каузы, как бы ради чести. Август сделает из этого другое. Но сначала вспомним его биографию. Родился 23 сентября 63 года до новой эры в Риме. Отец Гай Октавий. Из рода Октавиев особенно не самого знатного, не самого знаменитого. Но зато мать Атия, дочь родственника Помпея, и Юлии, сестры Юлии Цезаря. Мать Октавия, будущего Августа, родственница Гая Юлия Цезаря, самого великого Цезаря, великого полководца, великого политика и диктатора, который с 48 по 44 годы до нашей эры пожизненно правил Римом, пока его не убили заговорщики. А вокруг его рождения со временем, раз он был 40 лет у власти и власти необъятной, стали сочинять мифы и предания. Предания о чудесном рождении Августа. Якобы так. Его отец Октавий в день его рождения опоздал на заседание Сената и стал просить извинения, так как на рассвете у него родился сын. И тогда один из сенаторов, Нигидий Фигул, пифагореец и знаток астрологии, математик, астрология, все это было рядом, спросил, в котором часу, в какую минуту, в каком положении было солнце, что-то такое пошевелил губами и сказал: «Это будущий властелин Вселенной». Предание. Предание, говорящее о том, какой потом власти добился этот поначалу.
Наверное, хотел приятное сделать человеку.
Каждый истицы сочиняли то, что надо. Детство отличалось строгим воспитанием матери, как пишут все многочисленные римские авторы. То есть, что такое строгое воспитание? В римском духе, в старинном римском духе, никакого разврата, никакого пьянства, хотя во все это время уже было, она как бы держала его в строгости довольно долго. Старалась, чтобы он бывал в обществе замечательного родственника Юлия Цезаря. Бывал. Пожил даже в доме этой самой Юлии. Он пришелся Цезарю в итоге внучатым племянником. И удалось ему, его мальчика, временно как бы отдать в дом к этому замечательному родственнику. Он понравился Цезарю. Он всегда нравился тем, кому хотел понравиться. И Цезарь, заметив этого мальчика, усердного, тихого, умеющего держаться с достоинством, почему-то вот традиционный, часто оспариваемый образ Молчалина у меня ассоциируется с юным Августом. И Цезарь взял его в первую свою военную экспедицию. Примерно за год до своей смерти они уже с юным Августом имели дело впрямую. Значит, он Цезарю нравился больше и больше, поскольку сразу после убийства великого диктатора стало известно его завещание. Октавий, видимо, не знал об этом совсем. По этому завещанию Цезарь объявил юного Гая Октавия своим наследником.
Преемником.
Наследником. Передав ему средства и поручения. Да, он имел в виду преемника, конечно. Угу. Не все всегда называют так, как следует. Октавию 19 лет. Он никто в смысле положения в Риме. После убийства великого родственника он просто совсем никто. Но он поспешает в Рим. Известие о смерти Цезаря застало его вне Рима, достаточно далеко. Поспешает в Рим. Известно, что 3/4 своего состояния немалого Цезарь оставил ему, а 1/4 римскому народу для раздачи денег. Это было так принято.
На площади.
Да, да? На улицах, площадях. Но каждый должен был определенную сумму. Все с документами. У них все было уже фиксировано и документировано. И сады свои знаменитые завещал для пользования всем. Ну, как бы парк такой устроить, красоту для людей. А Цезарь был все-таки нестандартным совершенно человеком. И вот юный Октавий прибывает в Рим, но он никто. Его никто не знает. Он незаметный совсем. А все деньги Цезаря перенесли в дом к человеку, видному политическому деятелю, мною уже сегодня упоминавшемуся, Марку Антонию. Антоний выступает в роли духовного преемника Цезаря. Говорит о том, что он будет память его хранить, устраивает торжественные похороны, произносит речь, и заодно все деньги переносятся в его дом. Вдова Цезаря не возражала. Юный Октавий пытается получить эти деньги, Антоний воздерживается их отдать. Деньги отдаются во все эпохи, до новой эры, после новой эры. Очень тяжело. И тогда он делает жест. И театральный, и реальный. Продав кусочек того, что из наследства ему досталось, и приложив свои средства, он осуществляет от имени Цезаря раздачу народу. Ах, сердца людей! В Риме народ – это понятие такое пестрое. Это, прежде всего, население Рима. Это люди разного достатка, очень много нищих, которые любят хлеба и зрелищ требовать. Ах, как всем понравился этот его жест. И вот он уже замечен. Он оформляет свое усыновление и получает новое имя. Гай Юлий Цезарь Октавиан. Ан в римской традиции означает, что он перешел из рода в род Значит, он из рода Октавиев, такого захудалого, перешел в род Юлиев, покойного Юлия Цезаря. А Юлии вели свое происхождение от Марса и Венеры. Вполне мог бы сказать, тень Цезаря меня усыновил. Да, и вот он с именем Цезаря, официально оформив новое это имя,
вступает в должность.
С этими средствами, которые он так народу широко, вступает в политическую жизнь Рима. У него еще нет должностей. Ему нужен покровитель, чтобы продвигаться. А называть себя он любит просто теперь Цезарь Август. Зовите меня просто Цезарем. Хотя Цезарь — это статус, а не имя. И он ищет, на кого бы опереться, и находит великого оратора и публициста Марка Тулия Цицерона.
Ну вот, на Цицероне мы пока остановились, слушаем новости, потом продолжаем.